Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Да, и тема ковида, к сожалению, по-прежнему остается главной на всех новостейных лентах. Более того, в силу сезонных особенностей у нас снова вводятся дополнительные ограничения. И остается, наверное, только радоваться, что пока не вводят полный карантин, как это происходит в некоторых странах, в частности, в Израиле.
Да, Москва действительно вводит меры для самых уязвимых категорий жителей. Почему? Просто число выявленных случаев короны растет в Москве. За прошедшее время за прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе. Тем не менее, по мнению врачей, это говорит Сергей Собянин, тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней, простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом Сергей Семенович в своем блоге пишет.
Да, и, соответственно, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам старше 65 и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. И еще напоминаю, знает нам правительство Москвы и Роспотребнадзор о необходимости носить защитные средства индивидуальной защиты, маски, перчатки абсолютно везде, во всех общественных местах, в магазинах, музеях, театрах. Вот вчера буквально в соцсетях слушала, читала возмущение одной дамы, которая пришла в театр на Серпуховке, и ее там без маски не пускали, ей, бедной, пришлось бежать в соседний магазин, маску покупать. И какая дурацкая система. Ну, слушайте, вы первый день, что ли, знаете о том, что у нас и пандемия в мире, что в общественном места надо в маске ходить.
Ну, вообще, даже хлеба сейчас штрафуют. Без маски не купишь.
Да, да, и более того, ну, это от этого страдает репутация самих магазинов, не только репутация, но и их карман, потому что, насколько я знаю, вчера за нарушение масочного режима только, ну, или за последние дни, в Москве закрыли аж 43 магазина.
Не оштрафовали именно, да, здесь да. Вот надо отметить особенно, не оштрафовали, а именно закрыли. Ну, это достаточно серьезно, вы понимаете, что предприниматели остались без своего бизнеса.
Да, и поэтому ситуация такова, что даже если вам, ну, самим как-то пофигу там или там неудобно, неприятно в маске, или вы не верите в ее эффективность, пожалейте хотя бы тех людей, которые могут пострадать из-за ваших, ну, не очень осмысленных действий.
Да.
Или бездействий.
Тем временем Сергей Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку. Письма были отправлены мэром в Сбербанк, в Яндекс, в Ростех, в другие крупные компании. Он говорит, что это самая эффективная мера, которая помогает бороться с распространением коронавируса. А жители Москвы просто призвали ограничить контакты из-за коронавируса. Оперштаб сообщил, что Москва располагает необходимыми мощностями на случай ухудшения ситуации. При этом просят соблюдать масочный режим, по возможности сократить количество контактов. Говорят, что, ну да, у нас создан значительный резерв, но все-таки давайте лучше без этого.
Ну да, при этом вот мне нравится, что пока все-таки власти больше взывают к здравому смыслу, да, к осознанности граждан, а не вводят снова супержесткие меры, когда, ну, хошь не хошь, выписывай пропуск и иди за хлебом. Да.
А знаешь, в чем проблема? Что если,
туда вернуться.
Если вот эти воззвания не помогут, то придется,
будет, да.
То ведут жесткие меры. Поэтому у нас тут и к вам, дорогие друзья, просьба буквально личная. Пожалуйста, давайте постараемся, ну, соблюдать вот эти вот самые простые меры безопасности. С нами на связи Анатолий Альштейн, вирусолог, профессор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Анатолий Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушайте, ну так все-таки это вот та самая вторая волна, да? Ну никуда уже не деться. Мы видим, кривая вверх поползла, меры со стороны властей городских, ну, по крайней мере, в Москве вводятся. Вот оно началось, да?
Ну, я не знаю, заслуживает ли это пока название второй волны, но просто это большого значения не имеет. Первая волна продолжается или возникает сейчас вторая волна, все равно необходимо соблюдать противоэпидемические меры. Это в любом случае. Я думаю, что вот это нарастание, которое происходит сейчас, оно связано с тем, что, конечно, москвичи пренебрегают этими мерами в значительной мере.
Расслабились, да?
Да, без сомнения, расслабились. Не верят в эти меры, не верят в вирус, не верят вообще, что происходит в пандемии. Но для людей... Для многих людей, многие люди склонны к такому скептическому восприятию жизни, поэтому не считают, что это все так происки властей.
Анатолий Давидович, ну смотрите, когда был карантин, вот тот вот самый первый еще, да, когда его снимали, Собянин же сказал, что вы молодцы, вы, ну, москвичи молодцы, москвичи хорошо перенесли, и, по-моему, даже было такое слово «послушно». Но я, правда, сейчас могу ошибаться, но, по крайней мере, ну, это, вот это читалось, вот эта ситуация. Видите, тогда думали об этом, тогда серьезно к этому относились, а сейчас уже нет, да, получается так.
Получается, что сейчас, конечно, отношение людей ослаблено к коронавирусной инфекции. И это, конечно, плохо. И это одна из важных причин, почему вот сейчас начинается подъем. Поэтому я думаю, что вот эти призывы власти к соблюдению противоэпидемических мер – это правильное совершенно решение. И нет сейчас у нас ничего другого. У нас нет ни хороших, надежных лекарств, у нас нет еще вакцины, и мы можем только рассчитывать на соблюдение, нормальное, хорошее соблюдение противоэпидемических мер. Дистанцирование, маски, мытье рук.
Но ведь сейчас еще у нас начинается и волна обычных сезонных ОРВИ, и получается, что одно накладывается на другое. Но опять же, те, кто сидел в изоляции, заметили, вот, что сейчас, когда дети вышли наконец-то в школу на очное обучение, тут же все стали болеть какими-то мелкими, незначительными ОРВИ, но достаточно большое количество людей стало чихать и кашлять, и есть мнение, что это как раз происходит из-за того, что мы сидели в изоляции, вот столько времени, там полгода толком друг с другом не общались, и поэтому тоже наш иммунитет немножечко в этом смысле ослаб. Так ли это?
Нет, я думаю, что это просто мнение, здесь никаких точных цифр и наблюдений нет. Обычно в это время уже начинаются всякие острые респираторные заболевания, и те меры, которые вот будут приниматься против коронавирусной инфекции, они направлены также и на защиту от коронавирусных заболеваний, угу. От обычных заболеваний верхних дыхательных путей.
Да, Анатолий Давидович, спасибо большое. Анатолий Альштейн, вирусолог, профессор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, был с нами на связи. Но смотрите, если будет карантин, прямо вот такой вот, когда закрываются предприятия, когда люди на улице не выходят, да, это прям будет беда. Об этом нам рассказал экономист Евгений Коган.
Карантин карантину рознь. Если карантин будет заключаться в том, что в любой магазин или в любое публичное заведение надо зайти в маску, то я в этом ничего трагического не вижу. Ну да, придется. Что делать? Надо, значит, надо. Если карантин – это просто закрытие бизнесов, то это катастрофа. Это действительно повлечет за собой массовое банкротство еще дышащих наладов российских предприятий. Поэтому, понимаете, тут как Василий Михайлович в свое время Буденного спросили, вы как, говорит, относитесь к Бабелю? Это, говорит, смотря какая Бабель. То же самое здесь. Смотря какой карантин. Если просто в маске ходить, то это одно. Если же принудительно закрывать бизнесы, это другое.
Экономист Евгений Коган.
Слушай, тут пару... Друзья, да, в общем, давайте ходить в маске, чтобы не пришлось закрывать бизнесы.
Пару сообщений читаю. Валерий пишет, во Владимире в любой магазин без масок ходит. Валер, ну вот, блин, ну в этом-то и проблема, понимаете? И Константин наш с Урала тоже травит нам душу. Честно, даже читать не буду вам слов.
Расстроюсь. Но вы же взрослые люди.
общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован.
Комсомольская правда. Это радио.
Взрослые люди. Взрослые люди.
Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Угу. Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Смотрите, коронавирус возможно. Ну, коронавирус процветает, к огромному сожалению. И тут московские власти уже там принимают меры. Пока для особо уязвимых категорий населения, но если. Ну и, соответственно, еще просят, типа, дорогие друзья, давайте, ну, там, маски всякие и все такое, вот это вот, значит, носить.
И на удаленочку.
Да, и на удаленочку, по возможности, по возможности. Пока не жестко, пока не требуют, все, все сидят дома и все такое. Вот, пока только просят компании, вот даже, я уже говорил, да, мэр Москвы Сергей Собянин отправил письмо в крупные компании, там, в Яндекс, в Ростех, в Сбербанк. Слушайте, давайте ваши сотрудники пока дома посидят, ну, тем более, что из дома им работать можно. Вот. Но здесь,
но
смотрите,
сложно.
Как. Да, но сложно. Особенно в такой ситуации, да. Вот. И многие работники, которые сидят на удаленочке, они немножко позволяют себе лишнего. То, чего не позволяют на работе. То есть, ну, многие, конечно, на работе себе позволяют, но это, как правило, пятница вечер.
Ты, да, имеешь в виду в пижаме ходить везде?
Да в пижаме-то бог с ним. Ладно, это уже, этим вообще никого не удивишь. У тебя совещание в Зуме, а там сидит кто-нибудь там в пижаме, с пучком на голове. Ну, это уже ладно. Вот, к этому привыкли. Вот. Нет, некоторые позволяют себе, хорошо, если не злоупотреблять, то просто употреблять. Вот на работе этого делать нельзя. Приходишь на работу пьяный, все, тебя, ну, увольняют сразу, ну, потому что, ну, это беспредел, да? А дома? Ну, ты вроде как же дома, но в то же время работаешь, да? Можно,
ну,
нельзя?
Да. Вот. В то же время работаешь, а тут у тебя барчик, холодильник под боком. Да. И вообще тебе грустно дома одному. И вообще тебя фрустрирует эта ситуация, в которой ты вынужден вместо того, чтобы идти на работу, оставаться дома.
Ну вот смотри, тут поправки появились к законопроекту об удаленной работе. И там что прописано? Что норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд. Так что в кружку, когда ты сидишь на том же совещании в Зуме, можно совершенно смело наливать не чай, а чего-нибудь покрепче.
Вот ты, Валя, вообще взял и рецепт всем выдал наш. Зачем ты это сделал?
А если туда приклеить еще, не знаю, там хвостик от чайного пакетика, так вообще никто не заметит.
Слушай, ну, а знаешь, я думаю, эта поправка внесена в первую очередь потому, что очень сложно определить на самом деле, в каком состоянии находится человек по ту сторону экрана. Как ты скажешь, пьяный он или нет? Если он не пьет из горла у тебя на глазах, ну, просто какой-то странненький, ведет себя как-то, может, не выспался, может, наоборот, слишком много спал сегодня. Как ты определишь извне, что этот человек не трезв?
Никак.
Виртуально.
Ну, вот, никак. Ну, вот поэтому, видимо, и вот такие меры и вводятся. Смотри, рабочая группа по доработке законопроекта об удаленной работе ко второму чтению подготовила как раз вот эти вот первые дополнительные поправки в Трудовой кодекс. Вот. Пока это промежуточный вариант. Естественно, все это дело будет обсуждаться. Обсуждаться, кстати, будет сегодня. И вот в этой версии документа как раз оговорены вот эти вот условия, да, что, ну, вроде как увольнять за всю эту историю не будут. Хотя, честно, я признаюсь, я категорически против. Пить нельзя на работе.
Да, я согласна, что пить нельзя на работе, но очень сложно определить, как бы вообще вынести определение «рабочее место». Вот нельзя пить на рабочем месте. Угу. А если я дома нахожусь, как мне это определять? Какое место? Но оно с 10 до 6 рабочее,
если
потом
ты в
нерабочее?
А если ты в подъезд вышел, это рабочее место или нет? А вышел с компьютером. Смотри, с нами на связи Юрий Савелов, член Президиума «Опоры России». Юрий Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, как понимать вот эту вот всю историю?
Ой, вы знаете, история очень сложная.
Вот у меня ощущение, плане, что да. нам вот сейчас краны откроют, ну, в прямом смысле Нет. слова, да, и все, Нет. и сопьются все, кто сидят на удаленке.
Ну, спицы не сопьются, но проблемы будут большие. Дело в том, что, понимаете, сейчас Минтруд, допустим, пытается решить вопрос действительно работы на удаленке, чтобы люди не ездили, а на работу, не тратили много времени и так далее. Но проблема очень серьезная. Во-первых, вот удаленка, что такое удаленка, вот как работодатель я, да, сотрудник, это расхолаживает людей. Ну, первое, да, человеку не надо будет завтра к 9 приезжать на работу.
Угу.
Ну, что вот он будет делать в воскресенье? Наверное, устроит, может быть, день рождения, не будет его переносить на субботу, на следующую, как это было, или на пятницу. Да, давайте соберемся в воскресенье, до 2 прогуляем, да, а там, ну, в 9, ну, в 10 я подойду к компьютеру, 10:30, это уже не важно. Что-нибудь скажу работодателю, там, компьютер сломался. Знаете, будет так, такой набор из 10 каких-то пунктов, где всегда можно что-то сказать руководителю. Ну, допустим, камера сломалась, компьютер вот отключился, программа, да.
Интернет вырубили, да, да, интернет, да.
Да, если человек не выходит в 10 часов на работу, а выходит 10:30, он сразу звонит руководству и говорит, вот у меня такая проблема была. Ну, понимаете, насколько это будет расхолаживать людей. Потом человек даже не за пьянство, он потеряет работу, да, через месяц, через два, через три, такой сотрудник, кому будет нужен? И кто в этом будет виноват? Удаленка? Поэтому здесь этот инструмент очень сложный. Здесь даже дело не в пьянке или там вот... Они еще в этом законопроекте хотят... если вы не подходите к телефону, то считать как бы там опоздание или как бы прогул. Но, а если технический вопрос? Ну, еще раз говорю, интернет. Вот 2 часа у меня не было интернета. Как это проверить? Это будет стандартный набор отговоры, когда человек просто себе позволит расслабиться.
Да, представьте, сколько еще факторов там соседи заливают, да, там, не
я
знаю,
говорю, да, жилищник отвлек. Да, но их будет больше придумывать. Они будут в интернете, как сказать руководителю, что произошло, почему у вас не было 2 часа у компьютера. Новые будут какие-то предложения. Люди будут обмениваться этим. Ну, вы знаете, я не очень понимаю, вот честное слово. Пытаются, Минтруд там, пытаются как-то наладить взаимоотношения между работником и работодателем. Законодательно это. Ну, как у них это получится? Ну, знаете, я думаю, что это само собой как должно произойти.
Ну, слушай, ну, регулировать-то да. все равно надо, Юрий Михайлович. Тем более, что ну, вот общем, так да, неожиданно мы столкнулись со всей этой историей буквально по щелчку пальцев.
Да, и поэтому они нас хотят, чтобы мы, вернее, наши сотрудники, и мы работали на удаленке. Ну, вот так не бывает. Если не будет второй волны, допустим, да, и эпидемия сойдет на нет. Ну, мы, у нас в головах, вот честное слово, уже появилась эта мысль работать на удаленке. Какой-то импульс эпидемии дала, да, изоляции дала. Вот мы думаем, ну какие сотрудники могут работать, понимаете, это очень сложно. Вот у меня там, допустим, в офисе приличное количество людей. Ну кого, менеджеров отправить, там, продажников, человек 70, половина хотя бы из них на удаленку. Ну, вот я вам еще раз говорю, какой это будет от них польза?
Хотя ну да, понять, это должен быть очень трудный. Высокий уровень самоорганизации, и пьянство
да,
здесь,
да,
наверное, далеко.
Да, и человек
далеко...
просто потеряет работу хорошую, да, и будет виновата только удаленка. Ну так произошло, потому что человек, по сути, по своей... Если ему постоянно не говорить, что завтра на работу, что ответственность, что тебя могут там на премию наказать, что тебя могут уволить, если ты будешь опаздывать. Ведь это постоянно происходит, такое давление над человеком. И вот это, ну как бы сказать, не стимулирует, а... приводят какие-то в определенные рамки, да, надо. Пить буду только в субботу, потому что в воскресенье надо там прийти себя в норму и в понедельник выйти нормально на работу. А этого не будет.
Я скажу, что еще помимо деградации здесь такой вот, ну, профессиональной, да, здесь существует деградация и человеческая, потому что ты не общаешься живуем с людьми.
Тоже верно, да.
Да, ты просто в этой изоляции, но на самом деле едешь кукушкой, это я вот по себе сужу, и это, конечно, не хотелось бы это законодательно закреплять, и, ну, чтобы это уже было так окончательно какой-то главный, ну, не главный, а такой основательной частью нашей жизни, да.
Слушайте, ну, я, честно говоря, с трудом понимаю, зачем сотрудник каждый раз напоминать, что тебе завтра на работу, ты хоть ты и дома, но нужно трудиться, ты должен выйти в интернет, должен выполнять свою работу. Ну, если ему надо об этом напоминать, то это, очевидно, совершенно не профессионал, и такого держать не надо. Вот. Ну, это вот мое мнение. Юрий Савелов с нами был на связи, член Президиума «Опоры России». И вот, кстати, ответ на твой вопрос, как проверять будут, пьяные или нет. Российские компании, ну, собственно, две российские IT-компании создали программно-аппаратный комплекс для удаленных удаленных медицинских осмотров. Проверить состояние здоровья и трезвость сотрудника можно будет всего за 2,5 минуты. Прямо на удаленке. Он у компа, а ты его проверяешь. Все.
Дадуть.
Все. Шансов нет.
Но вы же взрослые люди. А Романе Конти от Шато Шеваль Блан отличить не можете.
2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.
Взрослые люди. Взрослые люди.
Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Ох, друзья, тема алкоголя не дает нам сегодня покоя. То ли дело
потому
в том,
что пятница.
То ли в том, что все равно не хочется на удаленку. И знаешь, лучше так понагнетать, типа, не отправляйте нас на удаленку, мы там сопьемся.
Слушай, это хороший метод.
Аргумент, да?
Да,
аргумент.
Да. Смотрите, какая история. У нас же тут в стране борются за то, чтобы мы с вами пересели с пива на вино. Потому что, ну, пиво типа плохо влияет, и все такое, там и гормоны, и так далее. А вот, а вино, это как-то уже более цивилизованно. Опять же, много не выпьешь, да?
Ну, чтобы вообще у нас была культура употребления алкоголя, как это существует там в странах традиционно винодельческих, типа Италии, Греции или Франции, да? Чтобы, ну, в Германии тоже, кстати, нормально все с культурой и винопития, и пивопития. Ну так просто, чтобы мы пили немножко в удовольствие, и все это не заканчивалось плачевно.
Вот. У нас принимается огромное количество законов для поддержки наших виноградарей, виноделов, вот, которые, ну, помогают продвигать продукцию, которые помогают делать исключительно, ну, выпускать на рынок исключительно качественную продукцию, да, чтобы вы приходили в магазин и видели, что вот это вот хорошее. Вот, вы понимали, что вот если стоит вино, то это нормальное вино, которое, ну, можно пить, а не какая-то бодяга, чернила там или там еще непонятно что. Пересела ли Россия с пива на вино, и как вообще работают вот эти принятые законы о поддержке российского виноделия, вот об этом сегодня, сейчас с вами, друзья, говорить и будем. Вот. Но для начала надо, наверное, вообще понять, пьют у нас в стране или нет. Я о чем? У нас там в свое время считалось, что там Россия — это самая пьющая страна в мире. Вот, все спиваются и все такое. Вот. До сих пор это вот такое вот мнение, оно в ходу, и его можно применять к России или нет? Об этом мы спросили Олега Зыкова, директора Института наркологического здоровья нации.
На этой площадке личного выбора, что употреблять, есть разные вещества. Алкоголь – это просто легальный наркотик в нашей стране, да, есть нелегальные наркотики. Какое именно вещество употреблять – это вопрос моды. Да, мода меняется. Для того, чтобы понимать, как изменяется статистика употребления алкоголя, надо проводить социологические исследования в популяционных группах. А то, что у нас существует, люди приходят к врачу, да, их учитывают в качестве пациентов. И это не отражает, конечно, уровень потребления. И у нас там статистика строится на продаже алкоголя. При этом непонятно, сколько люди производят в качестве домашнего вина или там суррогатов. И для меня это всегда было ясно, что уровень даже не потребление психоактивных веществ, а разрушительного поведения в любом обществе, и в нашем в том числе, связано с уровнем насилия в обществе, такого суммарного, биологического, связанного там с какими-то событиями в биологии, или социального, или политического. То есть вот такое суммарное насилие.
Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации, был у нас на связи.
Ну, в общем, я не поняла, пьем мы больше всех или нет?
Да нет, не больше всех, давно это уже известно. Причем сильно не больше всех. Те же там ирландцы какие-нибудь или британцы, они употребляют куда больше спирта в год, да, на душу населения, нежели у нас в России. У нас цифры там в свое время были там по 18 литров. Это, конечно, очень много, очень много. Пусть это и за год, но это очень много, да. Вот, то сейчас эти цифры уже там сильно снизились, там чуть ли не до 12. Вот. Это где-то так вот в среднем по миру. С нами на связи Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот мы как раз говорим о том, пересела ли Россия с пива на вино. А помогите нам проанализировать вот эту вот динамику потребления и пива, и вина. У нас получается, ну, скажем так, более культурно потреблять?
Ну вот если взять статистику, то объемы розничной продажи пива выросли даже на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, объемы продажи и шампанских вин, и винодельческой продукции, то есть вин тихих, тоже выросли примерно на 6-7% по сравнению с тем, что было в прошлом году. При этом, если сравнить абсолютные цифры, то у нас винодельская продукция за год потребляется примерно на уровне 110 миллионов декалитров, а пиво потребляется по официальной статистике вместе с пивными напитками где-то 720 миллионов декалитров. Но при этом пиво очень плохо считается. То есть на пиво нет маркировки, нет лицензирования ни производства, ни продаж пива и, в общем-то, практически никакой учет в ЕГАИС. Поэтому реально вот по пивным напиткам, особенно те, которые продаются в полуторалитровых бутылках с названием джин-тоник и так далее, там вообще учета нету практически никакого. То есть это намного больше продается.
В общем, пока нам до культуры винопития далеко, да, можно сказать, судя по статистике?
Ну, далеко до пива, по крайней мере. То есть пиво на порядок больше продается, чем вина. И, конечно, это такая тенденция, именно не европейская, какая-то такая наша российская.
Павел, наверное, Сергей, вопрос все-таки еще и в цене, потому что даже самое дешевое вино все равно
дороже, чем
пивной напиток.
Ну, это да, это потому что там пивные напитки продаются вот эти полтора литра за 80 рублей, там за 85 рублей, а вина хорошего за 200 рублей найти практически невозможно. Хотя в Европе, например, это нормально, 2,5 евро за бутылку приличного вина. То есть это можно в магазине купить. Поэтому, в общем-то, ну, во-первых, цены. У нас подняли ставки акцизов в этом году с 1 января на импортные вина аж в два раза сразу. Вот, на винные напитки есть такая категория винных напитков, правда, они сейчас в связи с изменением законодательства их производство упало в три раза. Вот, но, значит, там, в общем-то, ставки акциза подняли более чем в два раза. Вот. А что касается российского вина, там есть определенные льготы, зачетный механизм, но, в общем-то, этого вина, вот того, которое соответствует требованиям закона о вине, его крайне мало, то есть его действительно не хватит на всех. И, в общем-то, наверное, его выпивают прямо в Краснодарском крае, до Москвы оно практически не доезжает, либо оно здесь стоит в 2-3 раза дороже, чем импортное вино, ну, скажем так, не выигрывая по качеству, поэтому, в общем-то, замещать на это вино все равно не получится. То есть дальше у нас запретили ввоз импортных виноматериалов, ну, практически запретили, чтобы их разливать здесь с названием вино. То есть и закрылись уже заводы в Петербурге, значит, за Урале. Те, которые именно занимались вторичным виноделием, разливали здесь импортные виноматериалы. То есть, естественно, все это должно, по идее, не увеличить количество потребляемого вина в России, а переключить население на ликеро-водочную продукцию. То есть, вот, скажем, в Европе зельтеры и в Америке зельтеры – это сейчас номер один. Они уже практически сравнялись с пивом, то есть это, ну, фактически разбавленная водка. Там зельтерской водой и всякими сиропами. То есть вот это вот у нас такая тенденция будет нас ждать.
Да, спасибо большое, Павел Сергеевич. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на связи. Тем временем, что говорят эксперты, вина стали пить сильно больше, чем водки. И это уже хорошая новость. Но вот, правда, вот пивной алкоголизм, как мы видим, да, пока победить не удается.
Ну и получается, что меры, которые предпринимаются, они не сильно способствуют тому, чтобы люди переходили на более благородные напитки в своих возлияниях.
Единственный способ перейти на более благородные напитки – это людям стать более сознательными. Вот и все. Все
от нас зависит.
Но вы же взрослые люди.
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. Коридоры власти.
И в этих коридорах нас встречает Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй.
Привет.
Доброе утро.
Как дела?
Смотря у кого. У людей старшего поколения, видимо, как-то смешано. А у нас
да,
людей пока еще не достигших этого возраста, ну, по-другому. А хотя, черт его знает, может, так же.
Угу. Слушай, Владимир Путин собрался ехать в Южный федеральный округ.
Ну, в общем, да.
Там несмотря на то, что усиливаются эпидемиологические вот эти вот все сейчас меры.
Да, да? И Владимир Владимирович попадает вот в эту категорию.
Да.
Который ну, дома бы посидеть. Мы за него переживаем, Дим, тут не подумай.
Вы знаете, тут есть такой этот вот хитрый ход, когда вы говорите... Не вы говорите, раньше говорили тут многие наши коллеги, а почему Путин не соблюдает вот эти ограничения по коронавирусу, которые ввел мэр Москвы? На что отвечали? Так он же живет в области. Это ж Новая Горелла. Там не было этого. Вот. Ну, в данном случае для Путина вряд ли что-то угрожает, потому что, во-первых, он там будет находиться на командном пункте учений «Кавказ-2020». Вот. А во-вторых, там, в общем-то, люди проверенные на коронавирус, а некоторые даже переболевшие, сделавшие прививку. То есть за кого, а за него тут беспокоиться не надо. А вот случится ли что-то с самими участниками учения, это, конечно, ну, тут есть вопрос, да.
Угу. Так.
Окей. Что еще интересного у вас там на повестке?
Что интересно, Владимир Путин
вчера
выдвинули на Нобелевскую премию. Давай с этого начнем.
Ну, да, надо ли с этого начинать, потому что, конечно, история, она, с одной стороны, интересная, с другой стороны, такая же и нелепая, потому что тут надо, с одной стороны, опять может выдвинуть любой человек, а с другой стороны, надо посмотреть на того, кто выдвигает. И вот это предложение, оно исходило вчера из уст, ну, наши коллеги назвали это словом «писатель», да, но это весьма такой своеобразный персонаж, Сергей Комков, вряд ли кто-то помнит его, но, может быть, кто-то помнит, он пару лет назад задавал вопрос, он редактор газеты «Президент», вопрос Путину на большой вот этой пресс-конференции, долгий и такой путанный, и оказавшийся абсолютно фейком там, про Краснодарский край и прочих ветеранов. Вот, его долго потом разоблачали. Ну, то есть, вот, наверное, как бы цветы могут, как говорил Цветаев, произрастать, да, из любого сора. Вот, и любой может выдвинуть на Нобелевскую премию, но в данном случае это выглядит ну, настолько несуразно, что даже не знаю, стоит ли дальше нам об этом рассказывать.
Угу. Тогда расскажи про встречу с губернаторами.
Встреча с губернаторами. Вот мы вчера говорили о том, как это будет выглядеть, да, в нашем коронавирусном ВКС-формате. Вот получилось подробнее даже, чем мы могли предполагать. Не только дали слово каждому из 20 присутствующих, было 20 человек у нас выбрано в этом сезоне политическом, они даже не влезали все в экран телевизора, как выяснилось. Там экран он рассчитан на 16 окошек, а их 20. То есть постоянно 4 штуки оказывались за кадром. Хорошо, с другой стороны.
И в этот момент они такие расслаблялись, отпускали живот.
И начинали выпивать на работе.
Так расслабился, опустил живот, такой, фу, все. Ой, опять показывают.
Картинка меняется, да. Вот. И дали слово каждому, каждый там рассказал о проблемах своего региона, и Путин отозвался, кому-то там что-то посоветовал, кому-то что-то пожурил. Например, главе республики Коми Урби сказал, что я, конечно, читаю ваши записки, где вы просите о помощи, но вы как-то это, помягче сказать, в общем, расставляйте приоритеты, потому что вы мне пишете, там все важно, но там на десятки и десятки миллиардов. Мы не можем одну республику Коми поднимать, хотя она и похожа по звучанию на Крым, в общем-то. Вот. Но самое резонансное, наверное, как мы сейчас понимаем, это была вот эта фраза, которая прозвучала на этом совещании, то, что коронавирус не прошел, и надо позаботиться о людях старшего поколения. Вот. И губернаторы, которые присутствовали, даже не присутствовали, это дело услышали. И вот сегодня мы увидели указ Собянина, как первую ласточку.
А как отреагировали на вот эти вот слова про коронавирус, про людей старшего поколения губернатора?
Да, как они, там, не знаю, может, кто-то упал под стол, кого не было видно, но все, в принципе, усидели и кивали головами. Сейчас отреагируют, подойдемся.
Слушай, ну а у нас вон в Государственной Думе, в Совете Федерации куча людей 65+. Это же, наверное, их тоже как-то теперь коснется неприятным образом.
Ну, а что бы неприятно-то? Сидите дома, смотрите телевизор, пейте чай. Вот. А в данном случае, там, знаешь, там, во-первых, в майских, указах, были оговорки, да, там, что люди, которые важны для государства и там прочие эти, вот они как-то за счет этого выкручивались. Кроме того, в общем, там многие действительно сидели на карантине, да и сейчас, я сейчас не вспомню, по-моему, 10 человек у них как раз находились на карантине с коронавирусом, последние данные, которые озвучивал Володин. Ну, наверное, их тоже как-то кого-то коснется, но они будут говорить, я нужен стране, я должен работать. Как сидеть дома, когда в России такое творится? Вот так вот будет.
Да во всем мире такое творится. Вообще, вон там это, предвыборная кампания американская пугает Путиным своих избирателей и русским языком. Вот говорят, если неправильно проголосуете, будете все русские учить.
Ну, как бы,
хотя может, изучение хорошо, иностранных... Да, изучение иностранных языков – это прекрасная профилактика деменции, Альцгеймера. Некоторым бы не помешало.
Байдену надо начать, да, уже?
Да, я о том.
Слушай, ну все-таки все равно президент говорит, что не хотелось бы вводить вот этих жестких мер.
Не просто не хотелось. Нет, ну давайте успокоим наших радиослушателей. Несмотря вот на это, да, то, что произошло, это вообще не жесткая мера. Это так, это мера превентивная, скажем так. Никакого этого локдауна, как сейчас говорят, или там вот этих сценариев майско-июльских по там, да, остановке экономики не будет, просто экономика не выдержит, это нереально просто. Вообще, даже если заболевание скакнет выше, во-первых, у нас есть вакцина, во-вторых, вот будем выкручиваться как можем вот такими ограничительными мерами. То есть не надейтесь, все будут работать и все будут трудиться.
Слава богу. Мы сегодня много говорили об алкоголе и о культуре, значит, благородных напитков. А я вот, кстати, не знаю, Владимир Путин, он вообще хоть иногда выпивает? И если да, то что? Есть у него какие-то вкусы, приоритеты?
Ну, если говорить о публичном пространстве, то он поднимает бокал во время, да, там, каких-то награждений, ну, поднимал в некоронавирусные времена, но, как правило, он его и ставил. Вот, то есть так вот он не злоупотребляет на публике. Я видел, как он, например, выпил стопку водки, когда ту самую легендарную, которую когда-то поднял в Дагестане в 99-м году и сказал, и поставил, сказал, что мы выпьем ее после разгрома террористов. И вот когда он приезжал в прошлом году туда, в Мотлих, в это село, и встречался с этими людьми, он ее поднял и выпил, например, сказал, что ну, теперь можно.
Да.
Это был такой тоже символический жест.
Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, завтра в коридорах власти не ждет нас, а ждет нас в понедельник.
Вот. Да, мы желаем всем прекрасного дня, хорошего настроения, бабьего лета в хату.
И отличных
выходных.
Пожалуйста,
берегите здоровье, да. Не злоупотребляйте алкоголем, а лучше откажитесь от него.
Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот этот мир придуман не мной.
За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня.
Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной.
Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль. Можно в нем, но после ничего исправить нельзя.
Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной.
Нам справиться с судьбой один лишь только путь в мельканье дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней.
Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, придуман не мной, придуман не мной.
Осень на радио «Комсомольская правда».